Глава 11. На следующее утро, подъехав на такси, поскольку теперь ремонту подлежал не только его цифоскоп, но и машина, Боб Артур появился перед дверью замочных дел мастера Энгельсона с 40 баксами в кармане и большой тревогой на сердце. Мастерская оказалась старой и деревянной, с более современной вывеской и множеством всяких латунных прибамбасов в окнах. Затейливые почтовые ящики, хитрые дверные ручки в форме человеческих голов, громадные бутафорские ключи из черной жести. Артур вошел в полумрак, как в доме у торчка, подумал он, по достоинству оценивая иронию. У прилавка, где высились две машины для нарезки ключей, а со стеллажей свисали тысячи заготовок, его приветствовала полная пожилая дама.
«Слушаю, сэр. Доброе утро».
«Я пришел», — сказал Арктур, — «чтобы...» «Не смейтесь надо мной деленьем шкал, естествоиспытателя приборы. Я, как ключи к замку, вас подбирал, но у природы крепкие затворы». Гёте, Фауст, перевод Бориса Пастернака. «Чтобы расплатиться за мой чек, возвращенный банком. Кажется, он на $20».
«Ах, да!»
Дама любезно достала запертый металлический сундучок, поискала к нему ключ, а затем выяснила, что сундучок не заперт. Открыв его, она сразу же нашла чек с прикрепленной к нему запиской.
«Мистер Артур?»
«Да», — подтвердил он и достал деньги.
«Все верно, $20».
Открепив записку от чека, дама принялась прилежно на ней строчить, указывая, что клиент явился и выкупил чек. «Очень сожалею», — извинился перед ней Арктур. «Но по досадной ошибке я выписал чек на уже закрытый счет вместо ныне действующего».
«Угу».
Не отрываясь от письма, дама улыбнулась ему и кивнула.
«Был бы также вам весьма благодарен», — продолжил он, «если вы скажете вашему супругу, который на днях мне звонил».
«На самом деле, это мой брат Карл»,
— тактично вставила дама и оглянулась через плечо.
«Если Карл с вами разговаривал...»
Тут она с улыбкой махнула рукой.
«Знаете, порой он так нервничает из-за этих чеков. Извините, если он сказал. Ну, вы понимаете».
«Скажите ему, пожалуйста», — выдал Артур заранее заготовленную фразу, «что, когда он звонил, я был не в себе, и за это я также извиняюсь».
«Да, по-моему, он что-то такое говорил».
Дама выложила ему чек. Артур отдал ей $20.
«Какая-нибудь доплата?»
— спросил он.
«Никакой доплаты».
«Я тогда просто обезумел», — добавил Арктур, бросив краткий взгляд на чек, а затем убрав его в карман. «Дело в том, что у меня совершенно внезапно умер друг».
«Ах, надо же, какое несчастье!»
— посочувствовала дама.
«Он куском мяса подавился»,
— после некоторой заминки уточнил Арктур.
«Пока был один у себя в комнате, и никто его не услышал».
«А знаете, мистер Артур, ведь из-за этого случается гораздо больше смертей, чем принято думать. Я читала, что если вы обедаете с другом, и он какое-то время ничего не говорит, а просто сидит молча, следует наклониться к нему поближе и спросить, может ли он разговаривать. Ибо вполне возможно, что он не может». «Возможно, он подавился и не способен вам об этом сообщить».
«Да», — кивнул Артур, — «спасибо, это правда. И за чек тоже спасибо».
«Очень вам сочувствую насчет вашего друга», — закивала дама.
«Спасибо», — опять поблагодарил Артур. «Пожалуй, это был мой лучший друг».
«Это так ужасно», — сказала дама. «А сколько ему было лет, мистер Артур?»
30 с небольшим. — ответил Арктур.
Лакману было 32, тут он не соврал.
«Ах, как ужасно! Я скажу Карлу. И спасибо вам, что вы нашли время сюда зайти».
«Спасибо вам огромное!» — поблагодарил Арктур. «И спасибо также мистеру Энгельсону. Большое спасибо вам обоим!»
И он вышел из мастерской обратно на теплый утренний тротуар, моргая от яркого света и мутного воздуха. Вызвав по телефону автомату такси, по пути назад к дому Арктур мысленно радовался тому,
как славно он выбрался из баррисовской ловушки без всякого скандала. «Могло быть гораздо хуже», — указывал он себе. Чек оказался на месте. И с самим мудаком сталкиваться не пришлось. Тут Арктур вытащил чек, чтобы посмотреть, насколько Баррис насобачился подделывать его почерк. Да, этот чек давно сдох. Он сразу это понял по цвету чека. К тому же в банке поставили штемпель «Счет закрыт». Неудивительно, что слесарь начал метать икру. А затем, внимательнее рассмотрев чек, Арктур вдруг понял, что почерк там его собственный. Ничего похожего на почерк Барриса. Идеальная подделка. Арктур в жизни бы не сказал, что чек не его, если бы не помнил, что он его не выписывал. «Черт побери», — подумал Арктур, — «сколько таких фокусов Баррис уже провернул. Возможно, он уже присвоил и растратил добрую половину моих средств». «Баррис», — подумал он затем, — «просто гений». Хотя, с другой стороны, это, скорее всего, скопировано по кальке или выполнено еще каким-то механическим способом. Но я никогда не выписывал чека замочных дел мастеру Энгельсону. Как же тогда это могло быть скопировано? Это единственный чек. «Передам-ка я его графологам из отдела», — решил Арктур. «Пусть прикинут, как это было проделано. Быть может, просто практика, практика и еще раз практика». «А что до этих заморочек с грибами?» «Просто подойду к нему», — подумал он, «и скажу, что слышал от людей, как он пытается всучить им грибные дозняки». И потребую, чтобы он это прекратил. Скажу, что до меня дошла информация от кого-то сильно этим встревоженного. Однако, подумал Арктур, это всего лишь случайные указания на тайны махинации Барриса, обнаруженные при первом же просмотре. Всего лишь образчики того, чему мне придется противостоять. Один бог знает, что он еще провернул. У Барриса целая куча свободного времени, чтобы всюду слоняться, читать справочники, строить планы, интриги, заговоры и тому подобное. «Быть может, — подумал он, — мне следует прямо сейчас сделать контрольную запись моего телефона и выяснить, прослушивается он или нет. У Барриса целый ящик всяких электронных приспособлений. А даже Sony, к примеру, производит и продает индукционные катушки, которые можно использовать как устройство для прослушивания телефона». Так что мой телефон наверняка прослушивается. И уже давно. Это, подумал он, вдобавок к тому необходимому телефонному жучку, что был недавно для меня установлен. Пока машина неслась вперед, Арктур снова принялся разглядывать чек. «А что, если я сам его выписал?» Вдруг подумал он. «Что, если его выписал Арктур?» «Пожалуй, я это и сделал», подумал он. «Злоебучий придурок Арктур сам выписал этот чек, причем явно в торопях. Буквы идут под наклоном. Значит, он по какой-то причине сильно спешил. И в спешке схватил не ту чековую книжку, а потом напрочь про все забыл». «Забыл», — подумал он, — «про тот раз, когда Арктур...» «Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда как я, искавший радости... блуждал в печали?» Гёте, Фауст. Перевод Бориса Пастернака. Когда Арктур вытряхнулся с колоссальной торчковой тусовки в Санта-Ане, где он познакомился с той невысокой блондиночкой со стрёмными зубами, длинными прямыми волосами и большой жопой, но при всем при том такой энергичной и дружелюбной. Арктур тогда удолбался по самой небалуй и никак не мог завести машину. Возникали какие-то бесконечные заморочки. Той ночью было проглочено, вколото и вынюхано страшное количество наркоты, и все это продолжалось почти до рассвета. Столько вещества С и очень приму, очень-очень приму, его любимого. Подаваясь вперед, он сказал водителю: «Остановите у той заправки, я там слезу». Расплатившись с водителем и выбравшись из машины, Арктур вошел в телефон-автомат, посмотрел в записной книжке номер слесаря и позвонил. Ответила пожилая дама.
«Замочных дел мастер Энгельсон слушает».
«Это опять, мистер Арктур, извините, что беспокою. Какой адрес записан у вас для звонка, служебного звонка, по которому был выписан мой чек?»
«Позвольте, я посмотрю. Минутку, мистер Арктур».
Стук телефонной трубки. Далекий и глухой мужской голос.
«Кто это? Арктур?»
«Да, Карл, пожалуйста, помолчи, он только что заходил».
«Дай-ка я с ним поговорю».
Пауза.
Затем снова пожилая дама.
«Так,